Подходит к концу судебный процесс по делу об убийстве Бориса Немцова. В суде объявлен перерыв. Следующее заседание суда назначено на 10 мая. В убийстве известного оппозиционера Бориса Немцова обвиняется 6 чеченцев. На скамье подсудимых находятся Заур Дадаев, обвиняется непосредственно в убийстве, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Тимерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в слежке за политиком и укрывательстве исполнителей убийства. Беслан Шаванов, еще один фигурант дела, погиб во время спецоперации по задержанию в Чеченской Республике. Обстоятельства его гибели или убийства не расследованы, а если расследование провели, то оно засекречено. А офицер чеченского батальона «Север» Руслан Мухудинов объявлен в федеральный и международный розыск с ноября 2015 года. Следствие предъявило ему заочное обвинение в организации убийства политика. Уголовное дело в отношении Мухудинова выделено в отдельное производство для дальнейшего расследования. До сих пор неизвестен организатор и заказчик убийства. Орудие убийства не найдено. А мотива убийства по официальной версии в деле нет, потому как убийство было совершено по найму. На многие вопросы ответов на суде не слышно. Мы постараемся некоторые из них обсудить в сегодняшней программе. Почему следствие выпустило из России и не вызывают в суд как главную свидетельницу украинскую подругу Бориса Немцова Анну Дурицкую? С этим вопросом я обратилась к независимому петербургскому юристу Игорю Мурзину.
Если почитать материалы дела, там все очень интересно. То есть там дают 3 показания. Это водитель мусороуборочный Будников, сама Дурицкая и вот этот свидетель, якобы, который называется свидетелем, хотя я называю его чистильщиком, это вот Евгений Молодых. И у каждого все разные версии по поводу того, кто вызвал. Молодых говорит, что там было еще 2 человека, поскольку Дурицкая сама она не могла вызвать, они якобы ей вызывали с ее телефона. Будников говорит, что он вызвал скорую помощь тоже с ее телефона. Дурицкая говорит, что она сама вызывала. Причем показания опять-таки являются враньем. Почему? Потому что, когда мы смотрим на ТВЦ, они не соответствуют действительности. Потому что Дурицкая говорит, что звонила в службу 112 и после того, как закончила разговор, побежала обратно к Борису. Действительно, есть в ее переговорах вызов 112. На самом деле это заканчивается время 23-33 минуты после того, как она якобы закончила разговор. То есть она не возвращалась к Немцова, она так у машины и стояла. То есть вранье все. Результат-то какой по факту? Что когда у нас выступает прокурор в суде, он говорит о том, что вообще скорую вызвали в 23:39. Это вообще таких на самом деле нет данных нигде. А на самом деле, по материалам дела, то есть скорую вызывали в 23:41. То есть уже когда все прошло, вызывают скорую. То есть получается, что у нас? Если в материалах дела Дурицкая вызывает скорую через аж 10 минут после того, как Немцова, извините, убили, то он не просто человек, а он именно соучастник. То есть он, а что она 10 минут ждала? И что означает соединение, да, то, что отразились детализации звонков? Что означает вот этот вызов 112? Это говорит о том, что она, скорее всего, имитировала этот вызов. Почему он не был записан нигде? Почему не приехала скорая сразу же непосредственно после ее вызова? В таком случае получается, что Дурицкая у нас не просто как бы свидетель, и даже не ключевой свидетель, а это именно соучастник. Она никак не могла быть отпущена домой. Следующий вопрос возникает, который действительно уже подтверждены украинской стороной. Дурицкая после убийства Немцова получила очень крупную сумму денег и купила 4 квартиры. И есть такие данные. И вопрос, кто мог эти деньги ей направить и какая цель у Дурицкой. Она ключевой свидетель именно в том, что главная ее задача – это молчать. Вот она и молчит. Хотя, на мой взгляд, она знает все. Ее присутствие происходило убийство. Ей же предложили пройти на так называемый детектор лжи. Она же его не прошла. Ей предложить-то предложили, но вопрос ничем не закончился.
В прессе можно заметить сравнение дела по убийству Бориса Немцова с делом по убийству журналиста «Новой газеты» Анны Политковской, в котором тоже обвинялись чеченцы, занимающиеся выбиванием долгов в Москве. Есть версия, что эти чеченские ребята не убийцы, но на них есть что повесить в плане нарушения законов. Например, они выбивали чужие долги и занимались этим жестко. По-другому их называют коллекторами. Юрист Мурзин считает, что организаторы убийства учли то, что происходило в момент убийства Политковской, так называемую технологическую цепочку.
данном случае здесь, скорее всего, почерк тех, вот я считаю, который организовал это дело и в случае с убийством Политковской, и в случае с убийством Немцова. То есть это вот почерк как раз их. То есть они учли то, что происходило в момент убийства Политковской, ну, вот та технологическая цепочка, и то, что вот именно с убийством Немцова. Вот это я вижу абсолютно четко. Можно, скорее всего, говорить о том, что вот за этими так называемыми коллекторами, скорее всего, какие-то грешки были и по Москве в том числе. И я даже боюсь, что, скорее всего, они были на прослушке, эти люди, и как и те предыдущие. И об этом, кстати, и Коммерсант писал, что так оно и есть на самом деле, что они, скорее всего, эти люди были на прослушке. И вот такая ситуация, она автоматически предполагает, что вот с такими людьми, с ними, в принципе, проще договориться, если, скажем, на них повесить нечто, то, что они не совершали. Я думаю, что здесь это, безусловно, учтено.
С предполагаемым киллером Зауром Дадаевым, дававшим на предварительном следствии признательные показания и который сознался в убийстве, происходят интересные метаморфозы. В Московском окружном военном суде он заявил, что не причастен к какому-либо убийству и признание делал под давлением и пытками. По его словам, Немцова он даже не знал и, посмотрев ролик с высказыванием политика, перепутал его с Березовским. Дадаев заявил, что думал, что он давно умер. Также Дадаев отрицает причастность к убийству его бывшего командира Руслана Еремеева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова, Хамзата Бахаева и погибшего или убитого при задержании Беслана Шаванова. Из материалов дела вытекает, что у Заура Дадаева стопроцентное алиби. Как при таких очевидных доказательствах, что собраны в деле, получилось, что именно Дадаев убийца? Независимый юрист Мурзин на это говорит.
Я бы назвал это принципом халвы, когда вот любят говорить, то есть скажи 100 раз халва, и слаще во рту не станет. Вот здесь ровно обратный принцип именно с Дадаевым происходит, да, что пытается сказать 100 раз, что он убийца, это прямо видно, просто везде об этом говорят, и оппозиционные газеты, то есть все, какие только можно, все вот ссылаются, это скидывают, вот это, выбрасывают информацию о том, что Дадаев является убийцей, хотя доказательств вообще никто не пытается на них ссылаться, их просто нет ни одного, но именно идет, скажем так, пытается за глаза это назначить, и пока что это вот так вот и происходит.
По заключению экспертизы, стрелявший в Немцова был левшой, а Дадаев утверждает, что он правша и всегда им был. 17 апреля 2017 года «Новая газета» опубликовала видеопоказания Дадаева, где обвиняемый показывает, как он доставал оружие правой рукой.
По какой руке вы держали?
Правой.
Правой, да? На каком расстоянии вы производили выстрел?
В момент убийства, я сам левша, в момент убийства левый был, а оружие вынималось правой рукой.
Далее следователь просит Дадаева показать, куда и как он убрал пистолет, и Дадаев убирает его в штаны правой рукой. Я напомню, что суд запретил показывать присяжным фотографии, представленные защитой, из которых следует, что Дадаев правша. Адвокат Дадаева Шамсудин Цакаев на мой вопрос, ваш подзащитный левша или правша, ответил однозначно.
Правша. У нас есть очень много фотографий, где он держит оружие. Но он военнослужит, постоянно обращается с оружием. И на всех фотографиях оружие у него располагается с правой стороны. И держит он его с правой руки. Всегда за рукоятку, всегда держит с правой руки. Есть фотографии, где он целится и с автоматом, и с коротким пистолетом. И везде он целится именно с правой руки. Пишет он также, записи он делает правой рукой. Пищу он все время берет правой рукой. Они настаивают на этом, потому что он, когда оговаривал себя, давал показания, он сказал о том, что он левша. Но есть одно но. Если вы видели видеозапись, сейчас она везде распространена, его допроса в качестве подозреваемого, где видеозапись имеется. Дело в том, что когда он даже дает показания, то когда он говорит о том, что он взял, поднял руку, прицелился, он поднимает правую руку. Показывает, как он правой рукой это движение сделал. А потом, как только он сказал, следователь тут же задает другой вопрос ему, абсолютно другой вопрос, хотя необходимо должно было быть продолжение, то, что он говорит. Отвлекает его, и, скорее всего, следователя в камере не видно, и он ему, вероятно, подсказывает левую. И тут же тогда, Дадаев, после абсолютно второстепенного вопроса, Ну, я-то левша, я просто правой рукой достал, он говорит, пистолет. Дальше он показывает, когда он дает вот эти, как бы, якобы признательные показания, как он это оружие убрал после стрельбы и куда он убрал его. Он показывает правой рукой, вот я взял вот так и вот сюда и пистолет я положил. И это все эти движения он делает именно правой рукой.
Ко всему прочему, защита Заура Дадаева лишилась ключевого доказательства, подтверждавшего, по мнению адвокатов, его алиби. Суд постановил исключить из материалов дела видеозапись с камеры у дома Дадаева.
Учитывая, что нам во всем отказали, самое главное, цинично, абсолютно цинично удалили, признали недопустимым видео с подъезда, где живет Дадаев, и где четко видно, что он 16:00 вошел, и что на момент убийства находился дома в другом конце города Москвы, то вы можете понять наше положение, как нам трудно вот доказывать, говорить о том, что Дадаев не стрелял и не убивал Немцова.
Заур Дадаев пытался опровергнуть гособвинителя, утверждавшего, что его личный телефон не работал именно в те промежутки времени, когда работали так называемые «боевые трубки» – мобильные телефоны, использовавшиеся для слежки за Немцовым. В ответ на это Дадаев зачитал присяжным данные биллинга его личного телефона, которые, по его мнению, доказывают, что он физически не мог быть в центре Москвы у дома Бориса Немцова, и добавил, что даже не знает, где находится дом Немцова. Что касается боевых трубок, в деле фигурирует коробка от одной из этих трубок, которую нашли в квартире Еремеева, и наличие которой отказались признать все, и даже свидетель обвинения Исоева, которая каждый день убиралась в квартире. Независимый юрист Игорь Мурзин рассказывает, почему следствие придает ей такое огромное значение.
Как говорится, за неимением лучшего приходится использовать все, что есть. И в данном случае это, скорее всего, кому-то пришла вот такая вот шальная мысль с этими коробками, потому что, ну, вот давайте себе представим, да, если Дадаев, там уже миллион алиби этих представлены, и видео, соединение его телефонных, то есть он действительно находился дома. Это тут уже бесспорно спорить об этом. То есть эти как бы все исключили доказательства из базы, но это таким искусственным путем. Но то, что они существуют, их невозможно спорить. Если это так, да, то дальше мы просто делаем логическую цепочку. А там идет же разговор о том, что якобы Дадаев использовал какие-то вот секретные симки в момент убийства. То на самом деле тоже бред в большой степени, потому что вот опять-таки смотрев вот эту видеозапись, там же как он якобы говорит, что он, значит, ведет вот эти вот переговоры с Губашевым, который там, значит, должен находиться вот в этой машине и должен его поддерживать, и сразу же после убийства должен его эвакуировать с моста. Так вот, если взять по времени, оно же тоже не совпадает. Он говорит, что в момент первого выстрела он сразу же позвонил и сказал, давай машина подъезжает. Но когда мы смотрим детализацию с этого телефона, он получается, что позвонил на минуту раньше, чем выстрелил. Потому что по детализации он должен был позвонить 23:30, а первый выстрел, как минимум, предсказал 23:31:16. Ну, или хотя бы 14, да. То есть уже не совпадение идет. Я так понимаю, что мысль была у тех, кто все это придумал, и у заказчиков, и у сценаристов. На самом деле за Немцовым действительно следили. И действительно следили те, кто, скорее всего, убил. А это ФСО и ФСБ. И мы их видим по тому же видео ТВЦ. Они идут по... Вот если посмотреть внимательно, в сам момент убийства, и в моем расследовании это есть, и я там стрелочками даже указываю. То есть вот в момент того, как машина наезжает, вот эта мусороуборочная, по левой стороне моста, да, вот у нас идут люди, которые просто поворачиваются спинами и смотрят конкретно. Вот прямо находятся напротив убийства и конкретно наблюдают, что там происходит. Я думаю, что я на это ссылаюсь, что вот как раз по этой стороне моста как раз ходили именно вот эти граждане, так называемые топтуны, которых называют, в которых вот роль была контролировать ход убийства. И, соответственно, эти трубки, скорее всего, были как раз у них, и об этом же говорит и биллинг, их передвижение. То есть они двигались не за Немцовым, шли не от Красной площади в сторону Раушской набережной, а в обратном направлении. Это как раз вот биллинг этих телефонов свидетельствует, что они шли в противоположном направлении от Немцова. Ну, дальше самый простой ход, это, естественно, как раз квартиру Еремееву подбросить этот телефон, чтобы каким-то образом добавить еще какой-то легитимности, привязать Дадаева к этому убийству.
Достаточно разговорчивому Дадаеву прокуроры почему-то задают мало вопросов. Например, у него не спрашивают, как он покупал машину «ЗАЗ Шанс», находясь в Чеченской Республике, как он продолжал на ней ездить после своего отъезда в Грозный. как следил за Немцовым, одновременно попадая на «Мерседесе» в потоке, как ему удалось убить Немцова за 1.5 секунды и причинить ранение слева направо, будучи правшой. Российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. С ним находилась его спутница, 23-летняя Анна Дурицкая, гражданка Украины.